Нам стоит признать, что происходящее в канадской культуре – это не результат духовного просветления или моральной эволюции. Это скорее откат к тому, как обстояли дела в разные эпохи человеческой истории без Христа. Мы живем во времена морального разложения. Истинная сексуальная революция произошла тогда, когда христианство повлияло на такие города, как Коринф и Рим. Мужчины стали воздержанными, а женщины – освобожденными, благодаря верным гетеросексуальным моногамным отношениям. Это и была настоящая революция. Что же произошло с тех пор? В чем же разница? Что произошло с тех пор? Почему сегодня мы можем не знать, что человеческое тело свято? В Северной Америке с 1960-х годов мужчины и женщины все больше стремятся быть в кавычках «верными себе», кавычки закрылись, вместо того, чтобы признать, что они созданы Богом по его образу, и что истина определяется им, люди стали делать свои внутренние ощущения источником истины. Мы живем во времена так называемого экспрессивного индивидуализма, когда каждый стремится выражать свою внутреннюю суть, а не ассоциировать себя с обществом или тем более подчиняться Божьему замыслу. Искренность по отношению к собственным чувствам становится высшей ценностью в наши дни. Подумать таким образом, если мы продолжим думать таким образом, то моногамный брак между мужчиной и женщиной и семья считаются угнетающими конструкциями, потому что они якобы мешают свободному самовыражению. В результате обсуждение в 60-х годах перешло от обычной распущенности к теме трансгендерности в наши дни. Неудивительно, что личность стала отождествляться с сексуальностью. Считается, что чтобы быть собой, человек должен быть верен своим сексуальным желаниям, какие бы они ни были. Вместо того, чтобы узнать, что значит быть мужчиной или женщиной, мужем или женой, отцом или матерью, многие зациклены на гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Эти идентичности и ориентации основаны не на разуме, не на природе и уж точно не на Божьем откровении, а на чувствах. Мы сегодня в нашем обществе настолько отдалились от очевидного, что задаемся вопросами типа «А что такое мужчина?» или «Кто такая женщина?» И при этом новый сексуализированный образ «я» требует, чтобы его принимали таким, какой он есть в любом выражении. Если вы подумаете дальше, если вы хотите подумать об этом больше, почитайте книгу Карла Трумана «Странный новый мир» о том, как мыслители и активисты переопределили личность и спровоцировали сексуальную революцию. Неудивительно, что мы слышим лозунг «Мое тело – мой выбор». Этот слоган простым языком обозначает «Я сам решаю» или «Сама решаю», что делать со своим телом. «Я» принадлежу самому себе. Я владею собой и выбираю, что мне делать. Никто не имеет права вмешиваться, сделать ли аборт, сменить ли пол или прибегнуть к эвтаназии. И еще один момент. Предполагается, что есть совершенно четкая линия между личностью и телом. Якобы там есть четкая граница. То, что человек делает с телом, якобы не влияет на его личность. Предполагается, что то, что вы делаете со своим телом, не влияет на личность. Личность – это ум, воля, чувства, тело, это еда, секс. Ничего нового нет под этим солнцем. Так думали и коринфяне. Канадская культура фактически возвращается взглядом Коринфа. 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». фраза «все мне позволительно» в английской Библии взята в кавычки, потому что это был популярный лозунг свободомыслящих коринфян, оправдывающих свое поведение. Они говорили: «Я имею право делать с телом все, что хочу». В греческом городе, таком как Коринф, неважно, были ли вы для мужчины женатого либо холостого, было нормой иметь половые связи с несколькими женщинами. Философ Эпиктет писал: «Свободен тот, кто живет, как хочет, не подчиняясь принуждению, чьи желания исполняются, а отвращения не постигают того, чего он избегает». Стыда за удовлетворение сексуальных желаний не было. Был ли это блуд, проституция, гомосексуальность, педофилия или порнография, или любая другая форма, то, что происходило с телом, считалось неважным, ведь душа-то не страдает, как они считали. И, к сожалению, этот образ мышления, коринфский образ мышления, проник и в церковь. Люди стали думать, что тело не подлежит искуплению. Искупление Иисуса не распространяется на тело, а значит, поступки тела не влияют на отношения с Богом. И если это не затрагивает душу, значит, не имеет значения для христианина. Еще один коринфский лозунг в 13 стихе: «Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое». Если вы гурман, если вы любите покушать, то первая часть этой цитаты могла бы стать вашим девизом: «Пища для чрева и чрево для пищи». Видите, да? Почему бы и нет? Зачем здесь этот лозунг приведен в этом стихе, в 13-м? Коринфские христиане приняли лозунги из окружающей культуры, к сожалению, чтобы оправдать свое поведение. У них был такой вот ход мысли: у меня есть желудок, значит, надо есть. И голод определяет, когда надо покушать. А так же, как у меня есть желудок, у меня есть и сексуальные органы, которые тоже надо использовать. Соответственно, когда у меня есть сексуальные желания, их надо удовлетворять. Чего бы ни захотело тело, оно должно получить это. И что же Павел говорит коринфянам? Позвольте сказать вам, что то, что он скажет, говорит коринфской церкви, имеет огромное значение и для нас. Если вы следуете за Иисусом, вы, возможно, не очень-то понимаете, что здесь написал Павел здесь. Если вы не следуете за Иисусом, то вы, возможно, вообще не понимаете, о чем здесь речь. Я молюсь за то, чтобы вы все увидели красоту и мудрость вот этого Божьего видения нашей сексуальности. Павел начинает с откровения Божьей истины. Он начинает с тезисного утверждения во второй части стиха 13-го. «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Давайте разберемся, что означает блуд. Греческое слово «порнея», оно нам знакомо, это слово, потому что в английском языке слово «порнография», «порнографи» происходит от греческого слова «порнея». В греческом это блуд, это общее, обобщающее. В Божьем слове порнея используется, и это обобщающее понятие для всех форм сексуальной активности вне гетеросексуального моногамного брака. Блуд, гомосексуальные отношения, прелюбодеяние, инцест, педофилия, порнография и что там еще только может быть. Все это порнея, одним словом обозначалось, в Слове Божьем обозначается. Слово Божье говорит: ваше физическое тело принадлежит Иисусу, а Иисус принадлежит вашему телу. Что это значит? Ученик Иисуса соединяется с Ним, а не с грехом блуда. Основываясь на этой истине, все, что разрушает это единство с Христом, недопустимо. Не все полезно. Некоторые вещи могут поработить нас и взять нас под контроль. Сексуальные желания могут поработить нас. Профессор Оксфорда и автор Клайв Льюис писал: Свобода – это способность поступать так, как должно. Жить, следуя только своим желаниям, не свобода, а рабство. И при том рабство у жестокого хозяина. Даже животное или раб может жить по своим желаниям. Истинная христианская свобода – это не просто свобода от чего-то, но и свобода для чего-то. Или если мы посмотрим на текст, это свобода для кого-то одного. Ученик Иисуса живет для Него во всех сферах своей жизни, всей своей жизнью, и телом, и душой. Свобода ученика, она ради Божьей славы и блага других. Христианская свобода не означает, что можно идти за удовольствием, куда бы оно ни вело. Это не свобода самореализации, самоопределения или самонаслаждения. Истинная свобода обретается в принадлежности Иисусу. Чем глубже человек соединен со Христом, тем свободнее он становится. Когда мы говорим о мудрости Божьего видения, мы смотрим на свою сексуальность глазами Иисуса. А перспектива Иисуса всегда начинается с конца, с вечности. В этом отрывке Павел начинает с цели нашего искупления, а потом он возвращается к началу. То есть он начинает с искупления, а потом переходит к началу. Стих 14. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». Воскресение Иисуса – это только первый шаг. Впереди воскресение всех Его учеников при втором пришествии. Наши физические тела соединены с воскресшим Христом и однажды также станут вечными. Пункт второй нашего рассуждения сегодня. Разве вы не знаете, ваши тела будут воскресены? Будущее обещание – это не избавление от тела, а искупление тела. Осознавая это, мы понимаем, что то, что мы делаем с телом сейчас, имеет величайшее значение. Мы должны жить для Иисуса уже сейчас, зная, что нам с Ним жить вечно. Блуд совершенно несовместим с жизнью воскресения. Павел продолжает, стих 15. «Разве вы не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Под влиянием культуры некоторые из коринфских христиан пользовались услугами проституток, утверждая, что это не влияет на их душу. Павел задает им вопрос: «Разве вы не знаете, вы одно с Иисусом? Разве вы не знаете?» Как можно думать, что допустимо взять того, кто принадлежит Иисусу, оторвать его от Христа и соединить с тем, кто воплощает все, чем Христос не является? Как человек, принадлежащий Христу, может отдать свое тело тому, кто принадлежит царству, которое враждует с Христом, воюет с Христом? Тело ученика Иисуса принадлежит Иисусу. Библейский толкователь Стайлер пишет: «Жизнь, которую мы должны жить, это не просто жизнь, на которую указывает Христос, это жизнь самого Христа. Христос не просто призывает меня быть собой, Он зовет меня жить в Нем, жить в Нем. Ученик Иисуса соединен с Ним. Это единство требует, чтобы Иисус управлял тем, как используется наше тело. И чтобы иметь праведность Иисуса, нам надо быть единым с ними. Вот в чем суть. А единение с проституткой или любая другая форма сексуальной распущенности разрушает эту реальность. всякий раз, когда человек вступает в блуд, в любой форме, мы говорим о порне, в любой форме, он приглашает дьявола разрушить свое тело и душу. Ну, может быть, Павел слишком категоричен, может быть, он преувеличивает для того, чтобы произвести эффект. Павел продолжает в стихах 16-17. «Разве вы не знаете, что соединяющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, двое будут одной плотью, а соединяющийся с Господом есть один дух с ним». Сегодня, живя в Канаде, кто-то может подумать, ну, это ж просто случайная связь. Один человек хочет сексуальной разрядки, другой – заработка. В чем проблема-то тут? Но, согласно Писанию, на самом деле, сексуальная связь – это намного что-то более глубокое. Это никогда не просто приятный физический опыт между двумя согласными взрослыми. Это не прыжок с парашютом вдвоем и не велопробег в тандеме. А к сексе часто говорят так, как будто всем ясно, зачем он нужен. Ну, чисто для физического удовольствия и, может быть, эмоциональной близости. Вот и все. Единственное, чего касаются споры, это ограничений. Это как бы возраст в разных временах и в разных обществах сходились о том, что возраст важен. Когда-то спорили о возрасте партнера, когда-то спорили о том, о количестве партнеров, больше это уже не проблема. А пол партнера больше не является проблемой. Степень родства и так далее, и так далее. Дело в том, что когда вы отходите от принципов, с которыми Бог установил этот мир, вы теряете основание для того, чтобы вообще назвать что-либо неправильным. Границ просто нет, когда нет Бога. Павел возвращается к основанию в книге Бытия. Бытие 2.24. «Потому оставит человек отца своему и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Одна плоть – это прочное физическое единство через сексуальные отношения. Секс включает всего человека, тело и душу, которые отдаются другому. Это никогда не просто соединение двух тел. Любые сексуальные отношения соединяют людей. Если ты соединяешься с проституткой, ты становишься одной плотью с ней. Не будь наивным, ты соединяешься с ней. Британская писательница Луиза Перри в книге, очень хорошая книга, «Дело против сексуальной революции», она рассказывает свою историю. Она была радикальной феминисткой и считала, что зрелость – это способность заниматься случайным сексом с разными партнерами и не испытывать при этом эмоций от складывающихся отношений. Но через свой опыт жизненный она столкнулась с тем, что она ухаживала за женщинами, сбежавшими из абьюзивных, агрессивных отношений. И она осознала, насколько ее прежние взгляды были абсурдны. Я не знаю, какую веру исповедует Луиза Перри сегодня, если она вообще это делает. Она не пишет книгу свою как сознательная ученица Иисуса, но ее вывод вас удивит. В заключении своей книги она утверждает, для того, чтобы построить здоровое общество, знаете, что нужно? Нам нужны гетеросексуальные, моногамные, долгосрочные, верные браки. Кто бы подумал, да? А Павел бы сказал, разве вы не знали те? Разве вы не знали этого? Видите ли, все, что делает сексуальные отношения прекрасными, это физические, эмоциональные, гормональные, духовные аспекты, они, это все задумано Богом, чтобы укреплять связь между мужем и женой и давать им силы вместе проходить через испытания, такие как беременность, роды, родительство, вместе. Вот в чем была задумка. И именно поэтому брак должен быть исключительным, заветным союзом на всю жизнь между одним мужчиной и одной женщиной. Павел пишет в Ефесянам 5, 31-32. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И это относится и к кресту, и к церкви. Секс — это прекрасно, это свято, это дар от Бога. Но секс не самое главное. Он — тень, указывающая на истинное исполнение любви Иисуса к своим ученикам, его телу на земле. Секс — это указатель на другую реальность. Именно поэтому он таинственен, осмысленен, прекрасен и возвышен. Это притча о благой вести. И когда мы понимаем, как ученики, что он является прообразом благой вести, мы будем бежать от сексуальной распущенности. Вот почему сексуальное единение может быть благословлено только в браке. Сексуальная активность не брак, это грех против Иисуса и против собственного тела. Это серьезный грех. Не говоря уж о грехе, превращать в объект другого человека, созданного по образу подобию, когда его только используют для каких-то удовлетворения своих желаний. Сексуальная распущенность отворачивает наши сердца от Иисуса к другим богам. Если вы хотите уйти от Бога легко и просто, тогда, пожалуйста, сексуальная распущенность – самый простой способ. Распущенность и идолопоклонство всегда идут вместе. Вместе они уродуют жизнь, разрушают браки и семьи и причиняют разрушение обществу. И вы увидите, там, где в культуре присутствует сексуальная распущенность, есть и насилие. Исторически она всегда вела к овеществлению человека, насилию над ним, разрушению даже смерти людей. Это никогда не остается просто невинным удовольствием, когда вы смотрите порнографию в интернете. Не думайте, что это только вы и экран. Нет, нет, нет. Оно будет истекать в разных путях и разными способами. Это никогда не просто невинное удовольствие, никому не вредящее. Никогда. Вот почему Павел говорит так категорично. «Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против своего собственного тела». Что он имеет в виду? Вы можете, конечно, поспорить, что пьянство и чревоугодие тоже грехи против тела. Но пьяный человек не становится с алкоголем одной плотью. И тот, кто любит покушать, не становится единым с едой. А сексуальное единение с блудницей – это осквернение и тела, и души. И души – это нарушение нашего единства с Христом. Павел не останавливается, он продолжает. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога? Вы не свои». Разве вы не знаете, что как ученики Иисуса вы имеете в себе самого Духа Божьего? Ваша личность – это священное место, обитание Божьего присутствия. Святой Дух создал ваше единство с Иисусом и сделал ваше тело Его храмом. Разве вы не знаете, что вы храм, в котором присутствует Бог? Разве вы не знаете, вы храм Святого Духа? Сексуальный грех не только оскверняет и унижает храм Святого Духа, но и отвергает саму жизнь, которую дал Бог. Это грех против Святого Духа. Как пастор я слышал множество оправданий и отступлений библейской нормы. Я перечислю некоторые. Я знаю, что Бог хочет чистоты, но мне нужно удовлетворять свои желания. Я же просто человек. Или Павел был против проституции, но не против добрачных отношений. Или, например, мы живем вместе, но мы собираемся пожениться, мы собираемся пойти под венец. Или, например, я знаю, что не должен изменять, но мы с супругом совершенно несовместимы. И в этих новых взаимоотношениях мы очень любим друг друга. Как Бог может быть против такого? И я хочу вам сказать, что вот именно в этой сфере какой-то сексуальной распущенности мы очень легко и просто придумываем себе оправдание. проще и легче, чем в других областях. Но Павел все еще продолжает. Пристегните ваши ремни, мы продолжаем. 19-20 стихи. Вы не свои, вы куплены дорогою ценою. Этот язык, эти слова и выражения взяты прямо с рабовладельческого рынка Коринфа, одного из центров работорговли. Что говорит Павел? Ученики Иисуса были куплены Богом, избавлены от рабства греху и дьяволу. Но цена этого выкупа была невероятно высокой, намного выше, чем человек может себе представить. Разве вы не знаете, вы куплены Богом Отцом? Разве вы не знаете, что вы были на рынке рабов, в плену греха, под властью сатаны, обречены на ад? А Отец в любви своей протянул к вам руку, когда вы этого совершенно не заслуживали. Разве вы не знаете, что цена за вас — это драгоценная кровь Его собственного Сына Иисуса Христа? Разве вы не знаете, что когда вы были еще грешниками, Иисус пришел и отдал свою жизнь за вас? Разве вы не знаете, что Иисус возлюбил вас до конца? Его тело было исковеркано, Его кровь была пролита ради вашего искупления. Разве вы не знаете? Не обманывайтесь великой ложью. Мое тело — мой выбор. Не говорите, мне все позволено. Не говорите, я могу делать, что хочу, с кем хочу, когда хочу. Никогда не говорите, я просто буду собой. Не поддавайтесь обману фразы «Ну, мне просто нужно следовать за своими чувствами, за тем, как я себя ощущаю, чего бы там это ни было». Так думает трехлетний ребенок, а не зрелый ученик Иисуса. Если вы следуете за Иисусом, если вы спасены Иисусом, тогда сексуальный грех становится немыслимым. В жизни и в смерти вы принадлежите вашему Господу и Спасителю Иисусу Христу и телом, и душой. Это и есть основание жизни в сексуальной чистоте. Совершенно четко это все сказано. Это ясно, это истина, это совершенно утверждено, это правда. Как ученик Иисуса я могу сказать вам, другим ученикам Иисуса, я не свой, вы не свои. И единственная цель нашей жизни — это прославить Бога. Это, посмотрите с 20 стихом, прославляйте Бога в телах ваших. Это два разных места из Библии. Аминь. Как пастор Вень говорит, уже сказал, у нас есть подкаст церковный. И у нас возникают вопросы, когда мы слушаем проповедь. И отправьте нам ваши вопросы, и мы будем отвечать на этом подкасте, и будем ссылаться на Писание, и будем разбираться вместе с вами. Когда мы сегодня подходим к столу Господа, мы понимаем, что мы все сражаемся с чем-то в этой жизни. И если вы сегодня сталкиваетесь с тем, что есть какие-то вещи, которые вам нужно покаяться или разобраться, или помолиться за них, то у нас есть служители, которые могут помочь вам пройти этот путь. И, пожалуйста, помните, что вы, как следователь за Иисусом Христа, вы являетесь храмом Духа Святого, и Дух Святой в вас живет вас в том, чтобы дать вам силу на то, чтобы не грешить. В Иисусе у нас есть сила, она дана нам через Него, не грешить, а жить в истине. Освобождает нас от греха именно эта сила. У нас есть вот такая распечатка, вы можете найти ее в ресурсном центре или онлайн на нашем веб-сайте и почитать там еще дополнительную информацию. Мы сегодня подходим к столу Господа. И когда мы подходим к Нему, мы всегда вспоминаем, почему мы должны чтить Иисуса всем своим существом, и телом, и душой. Мы помним, вспоминаем, что пока мы были грешниками, Бог Отец выкупил нас драгоценной кровью Иисуса. Благодаря Иисусу наши тела стали храмом Святого Духа. Через Духа мы стали едины с Иисусом навсегда. Будучи объединены, будучи едины с Иисусом, мы воскреснем телом и душой к вечной жизни с Богом. Отец, Сын и Святой Дух пригласили нас в свое вечное общение. Аллилуйя! Какое великое спасение! Давайте возьмем время для тихого размышления. Поблаголонимся, поблагодарим, исповедуем грехи, обновимся. И что нам придет на ум, что нам сегодня Господь приводит на память? Всегда есть что-то. Может быть, гордость, может быть, непрощенный грех, может быть, осуждение других, может быть, какой-то сексуальный грех. У каждого у нас есть. Нет ни одного, у кого нет, в чем признаться перед Богом, чтобы Он мог нас омыть кровью Иисуса и очистить. Давайте сейчас посвятим этому небольшую...